Иван Бунин. Антигона. В июне из имения матери студент поехал к дяде и тете. Нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием, не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку о Верченке, рассеянно смотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера, только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий, все прочее на военный образец, белый китель, зеленоватые ритузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом. Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начинал чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так было и теперь. Он с невольным фатовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой кучер в синей поддевке без рукавки и шелковой желтой рубахи. Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски. Улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя. Широкий, чесучевый балахон на большом дряхлом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, он с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав. Целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать. Притворно и поспешно отвечая на ее притворно заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сгорбленное чучело бурого медведя с блестящими стеклянными глазами, косолапа, стоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовые блюда для визитных карточек. И вдруг даже приостановился от отрадного удивления. Кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катило навстречу к нему высокая, статная красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил: «А вот это моя Антигона, моя добрая путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди». Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента. Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя наверх по блестящей темно-желтым деревом лестнице с красным ковром посредине и по такому же коридору ввел в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом, на этот раз в какую-то другую, чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу. Мой дядя самых честных правил. Но стояло уже и другое. Вот так женщина. Напевая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая:
«Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины? И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках?»
И в голову шли нелепые мысли. Вот взять и остаться тут на месяц, на два,
втайне ото всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: «Будьте моей женой, я весь и навеки ваш».
Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства — все для меня ничто ради вас. Сбегая с лестницы к тете и дяде, их покои были внизу, он думал: «Какой, однако, вздор лезет мне в голову. Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно. Можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным.
Ну, добьешься чего-нибудь. А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что жениться?»
Сейчас он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: «Александр». «Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами!» — сказал он под конец, думая о сестре. «И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать!» «А кто ж тебя гонит?» — ответил дядя. «Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит».
«Разумеется», — сказала тетя рассеянно.
Сидя и беседуя, он непрестанно ждал. Вот-вот войдет она. Объявит горничной, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет, вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде. Но она так и не пришла. «Ну и черт с ней», — подумал он, выходя из кабинета, — вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля. Потом пошел налево в гостиную, за которой была диванная. Из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветному цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее. На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще 2 часа. В 7:30 в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и подкрахмаленном, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках, маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями. И, наконец-то, она. Но, подкатив дядю к столу, она, тотчас не оборачиваясь, плавно вышла. Студент успел только заметить странность ее глаз. Они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками. Тетя и студент истово перекрестились стоя. Потом именинно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми и жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне.
Это было время русско-японской войны, за коим чертом мы затеяли ее. Лакей служил оскорбительно безучастно, горничная, помогая ему, семенила изящными ножками. Повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, налимью уху, кровавый розбив, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но как попугай с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал, а где же обедает она, неужели с прислугой? И ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю, и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась. Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи. Входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых цветов. Холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал, раздеваясь. Он увидал в стене у изголовья кровати небольшую дверь. Из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую. Попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи. Теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал. И он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался. Что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью. Он похолодел. Неужели это ее комната? Он приник к замочной скважине. Ключа в ней, к счастью, не было. Увидал свет, край туалетного женского стола. Потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее. Было несомненно, что это ее комната. Чья же иначе? Не поместит же тут горничную. А Марья Ильинична, старая горничная тетя, спит внизу возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее ночной близостью, вот тут, за стеною, и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидал, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях. «Впору нынче же уехать», — подумал он, закуривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубахе дяди, в его шелковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат. За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая. За окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи. «Ну, милый, я тебя покидаю», — сказала тетя, вставая и крестясь. «Развлекайся, как можешь, а меня и дядю уж извини по нашим немощам, мы до чаю сидим по своим углам. Верно, дождь будет, а то б ты мог прокатиться верхом». Он бодро ответил: «Не беспокойтесь, тетя, я займусь чтением», и пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами. Пройдя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловых туч над покачивающимися вершинами деревьев. Он вошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены. Посмотрел некоторые корешки чудесно переплетенных книг и беспомощно сел, утонул в диване. «Да, адова скука. Хоть бы просто так увидать ее, поболтать с ней, узнать, какой у нее голос, какой характер, глупа ли она или напротив, очень себе на уме», — скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры, вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва, скорее всего, глупа. Ой, ну до чего хороша, и опять ночевать рядом с ней.
Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк, услыхал щелканье соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя.
«А им все нипочем», — громко сказал он, слушая долетающие со всех сторон из-за ветра то отдаленное, то близкое щелканье соловьев. И в ту же минуту услыхал ровный голос. «Добыли день?» Он взглянул и оторопел. В комнате стояла она.
«Пришла обменять книгу», — сказала она с приветливым бесстрастием. «Только и радость, что книги», — прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам. Он пробормотал. «Добрый день. Я не слыхал, как вы вошли. Очень мягкие ковры», — ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами.
«А что вы любите читать?»
— спросил он, немного смелее, встречая ее взгляд. «Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо».
«Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви. А что же может быть лучше любви?»
Голос ее был скромен, глаза тихо улыбались.
«Любовь, любовь», — сказал он, вздыхая. «Бывают удивительные встречи, но...»
«Ваше имя, отчество, сестра?» «Катерина Николаевна. А ваше?»
«Зовите меня просто Павлик», — ответил он все больше смелее.
«Вы думаете, что я вам тоже в тете гожусь?
Дорого бы я дал иметь такую тетю, пока я только ваш несчастный сосед.
Неужели это несчастье?
Я слыхал вас нынче ночью, ваш комната оказывается рядом с моей».
Она безразлично засмеялась.
«И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать.
Как вы непозволительно красивы», — сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну лица и лоск темных волос под белой косынкой. «Вы находите и хотите не позволить мне быть такой?»
«Да, одни ваши руки могут с ума свести». И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку.
Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая.
«Ну, а дальше что?»
Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая к низу правой рукой, охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя. Лежа мы ничего не увидим и не услышим». И с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги. Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя.
«О, какой дождь! А наверху все окна открыты!»
На другое утро он проснулся в ее постели. Она повернулась в нагретом за ночь сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки. В дверь кто-то торопливо постучался. «Кто там?» — спокойно спросила она, не отстраняя его. «Это вы, Марья Ильинична?» «Я, Катерина Николаевна. В чем дело? Позвольте войти. Боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу». Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке. «Его превосходительству что-то нехорошо. Надо, думаю, пикюр сделать», — зашептала, входя Марья Ильинична. «Слава богу, генеральша еще спит. Идите скорее». Глаза Марьи Ильиничны уже круглились, как у змеи. Говоря, она вдруг увидала возле кровати мужские туфли. Студент убежал босиком, и она тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильиничны. Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать. Стала спокойно врать, что получила письмо от отца, известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец по своему вдовству совсем один в таком горе. «Ах, как я понимаю вас», — сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильиничны. «Ну что ж делать? Поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру». Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку. «Все пропало. Я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом». За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним, как ни в чем не бывало. «Ты слышал? Сестра уезжает к отцу. Он один. Брат ее страшно ранен». «Слышал, тетя. Вот несчастье-то война. Сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?» «Ах, слава богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто. Но все это от желудка». В 3 часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.